Книги Зор.
Добрый день, мы продолжаем нашу программу, пытаемся понять книгу Зор, читаем ее, разные кусочки из нее, и для этого пригласили к нам в студию профессора Михаила Лайтмана, каббалиста. И я хотел предложить вам, профессор, может, мы сделаем так, будем раскрывать, вот где раскроется книга, там мы будем читать. Как это было принято, вроде так...
Такое раз на уроке происходит, в общем-то, каждый день. Ну, давайте попробуем.
Значит, я раскрываю книгу Зор. Что же она нам говорит?
Какая карта тебе раскрылась?
Какая карта? Мудрость, которую человек должен знать, как постигать и всматриваться в тайны господина своего, чтобы познать самого себя, дабы понять, кто он и как создан, и откуда он пришел, и куда идет, и как ему исправить свое тело, и как в будущем он предстанет пред судом властителя мира.
Да. То есть для того, чтобы постичь себя, человек должен постичь своего господина, Творца. Потому что мы созданы, как говорится, аллегорически, по образу и подобию. Угу. Значит, мне надо узнать этот образ. И тогда я узнаю подобие своего этому образу. Как я могу раскрыть Творца, чтобы узнать себя? Для этого надо мне себя изменить, чтобы его почувствовать, чтобы его увидеть. То есть получается так, что постигая Творца, я постигаю себя. Поэтому процесс, он процесс самопознания. Из себя я обнаруживаю Творца. Из того, что я в себе делаю подобие Творцу, да. Я в себе, в общем, создаю образ Творца, и себя же исправленного, и это является одним единым образом. Поэтому человек на иврите – Адам,
да.
От слова «доме» – подобный Творцу. То есть та часть во мне, которая станет подобна Творцу, она будет называться во мне человеком. А все остальное во мне, не подобное Творцу,
да.
Называется животным.
А что значит всматриваться в тайны господина своего?
В тайны, то есть в замыслы. Почему он сделал, создал вот это все? Каким образом это все создал? Почему создал меня именно состоящим вот из таких вот пяти чувств, воспринимающим так мироздание себя, существующим определенную вот такую вот короткую... жизнь, что я должен в этой жизни достичь, почему вообще это все надо пройти, что, чего надо достичь, свои свойства, почему создан с такими свойствами, в таких обстоятельствах, в семье, в такую эпоху и так далее. То есть я хочу знать все.
Ага.
Когда я познаю все это мироздание, я познаю все, что относится ко мне. Я обнаружу в этом, возможно, средства для изменения своей судьбы, для того, чтобы, возможно, может быть, суметь подняться над своим этим роком, существовать определенное количество лет на этой земле, в этой жизни, потом умирать и так далее. Может быть, я смогу улучшить жизнь свою в течение ее течения, а может быть, я смогу вообще подняться на такой уровень, когда я буду выше ее, буду... вечным и совершенным, как Творец. Почему нет? Если вся природа в общем, в идеальном виде, не исключая как бы нас, мы предполагаем, что она совершенна, то почему я не могу быть таким же, ее интегральным элементом со всеми следствиями?
А почему нужно всматриваться в тайны господина своего? Почему это тайны?
А тайны – это то, что скрыто от меня. Это завтра это становится явным. Тайны природы или тайны Творца – это одно и то же. Это то, что мне еще не раскрыто.
А что значит всматриваться? Вот странное.
Всматриваться – это потому, что самое главное чувство человека – это его зрение. Это свет мудрости. Это олицетворяет собой взгляд.
Это видение. Это как бы некая степень познания?
Это самая глубокая степень познания, потому что даже вот, да, возьми даже суд, в суде. Говорят, а вы видели, свидетели? Нет. Нет, мы слышали. Слышали, это не считается свидетелем. Вы должны видеть.
Здорово, ага.
То есть мы понимаем, что зрение, оно является самым ярким, максимальным нашим ощущением окружающего.
Зрение имеется в виду наше зрение, ну, материальное?
Тут подразумевается и внутреннее зрение, ага. Зрение мудрости.
Да.
Но все равно, это именно поэтому называем мы это зрением. Угу. Всматриваться.
Вот эта книга «Зор», она была написана во втором веке, по-моему, до нашей эры, да?
Да.
Что за люди ее писали? Это были люди?
Ну, если она написана, значит, были люди, то есть в виде людей.
Да.
Но их внутреннее постижение мироздания, оно было на уровне самого высокого мира. Мира бесконечности. Люди эти 10 каббалистов великих, которые соединились между собой. Каждый из них по своей сути представлял собой определенную духовную категорию, сферу так называемую. И они, объединившись в себе, образовали 10 сферот такого типа, что они образовали единое целое на самом высоком уровне. И поэтому смогли создать связь между самым высоким уровнем природы через себя и самым низким ее уровнем, нашим миром. Угу. Создав вот эту систему взаимной связи, они дали нам возможность подниматься по этой связи с самого низкого нашего уровня, примитивного, порочного, до самого высокого. И по пути, когда мы начинаем подниматься, мы начинаем себя настолько изменять, что мы становимся интегральной частью высшей природы, вечными и совершенными. Наше тело уже не отождествляется с нами, мы начинаем ощущать совершенно иное состояние в душе. Мы начинаем ощущать силы, которые управляют. Мы переходим от материи к силам. И материя постепенно-постепенно из нашего ощущения исчезает. Мы не придаем ей значения, она как бы отдаляется от наших ощущений.
Страшновато так вот как бы терять материальное наше. Не страшно это?
Нет, наоборот, потому что впечатления получаются намного более ясными, яркими, намного более действенными, могущественными. Человек становится в этом подобным творцу, расширяется его кругозор. Он начинает видеть от конца мира и до конца. Он начинает видеть причины всего происходящего, следствия. Он понимает цель конечную и может правильно выбирать из любых обстоятельств правильное решение.
Да.
То есть это дает человеку такую возможность действовать разумно, рационально, чего в нашем мире абсолютно нет. В нашем мире мы просто каждый раз спотыкаемся на ошибках и идем и делаем следующие ошибки, следующие, следующие. Никогда мы не исправляем даже. Даже нет возможности себя исправить.
На этом уровне.
Да.
А вот они сидели в этой пещере. Я помню эту пещеру. Она достаточно не очень удобная для того, чтобы написать там книжку.
Ну да, где-то метров 20, может быть, может, даже меньше.
Да. И зачем нужно сидеть в пещере и писать такую великую книгу?
Ну, во-первых, пещера – это особое состояние. Люди жили в пещерах, и, кстати говоря, нас слишком много, чтобы вернуться в пещеры. Но это полезно. Да, но это полезно. Кстати говоря, в пещере особый микроклимат. И полезный микроклимат для человека.
Полезный?
Полезный. Для здоровья. Да, кстати говоря.
Здорово.
Да. Потому что мы из земли, ничего не сделаешь. Все из праха.
Да.
И кроме того, в то время люди так жили. Тем более, когда они хотели прятаться. Было такое состояние, когда они должны были прятаться от врагов, внутренних и от врагов внешних, потому что они занимались кабалой в такое время, когда народ Израиля уже упал с духовного уровня на уровень материальный.
Да.
И уже проявлялись ненавистники их, каббалистов.
Да.
И поэтому они вынуждены были прятаться. Их закладывали иностранным властям, да. Римлянам.
Да.
И они должны были таким образом избегать...
И от внутренних врагов, вы сказали, тоже.
Самое главное, внутренние враги. Какая разница, что римляне там понимали, чем занимаются эти там 10 каких-то человек, которые сидят там обездоленные где-то в пещере и чего-то там занимаются своими свитками.
Внутренние враги какие-то внутренние?
Внутренние враги не человека. Внутренние враги – это среди евреев, вот, которых продавали. Вот. Ну и таким образом была написана книга. Книга, конечно, невероятной силы. Книга огромная по своему объему. Она дошла до нас, ну, наверное, 5% от того, что было написано ими. Она включала в себя каббалистический комментарий на Библию, на пророки и на святые сказания.
Да.
На все три части составные. А досталась нам всего лишь маленькая часть, комментарий на первую часть из них, на Библию. Так что это очень маленькая часть.
Это
Но этого достаточно. Нет, это не случайность.
То, что на первую часть, это не случайность.
Нет, нет. То, что нам осталось, это должно было остаться. В мире ничего случайного нет.
Да.
Абсолютно все... проявляется под воздействием высших сил, и то, что нам надо, то мы и получаем.
А почему именно на первую часть?
Потому что она основополагающая, она самая действенная. И нам действительно этого достаточно. Мы бы не справились со всем объемом, который существует в Зоаре. Она нам не нужна. Мы вполне возможно, что в будущем даже каким-то образом, может быть, и раскроем остальные части Зоара. Каким-то образом, может быть, это и проявится. Но пока нам в этом необходимости нет.
Продолжим чтение.
Нет, я бы хотел сказать еще пару слов про саму книгу. Эта сама книга представляет собой систему. Они, эти 10 каббалистов, создали своим состоянием, своим слиянием между собой, они замкнули мир бесконечности с нашим миром таким образом, что когда мы начинаем читать книгу, мы на самом деле начинаем как бы нажимать на кнопки. Мы на самом деле начинаем запускать эту систему. То есть мы не просто читаем, что напечатано на бумаге. Нет. Она устроена таким образом, что вот отпечатанное на бумаге влияет непосредственно на наши души, то есть на скрытую от нас внутреннюю часть.
Ощущаем
нашу,
или нет?
Пока мы не ощущаем. Начиная читать, человек ничего не ощущает. Но он начинает запускать эту систему на себя. Он начинает интегрировать с ней. Он начинает вызывать на себя влияние высшей силы, которая начинает проявлять в нем вот ту внутреннюю часть, душу, которая в нем есть, и которая начинает выходить наружу. И тогда начинается контакт между человеческой душой и высшим этим светом, и человек начинает ощущать в этом высший мир, высшее состояние, и это и является его выходом в вечное совершенное измерение. То, чего, в принципе, должны мы достичь, находясь в этом мире, в этой жизни. Достичь подъема на следующий уровень.
Ну, это мощно.
Да, мощно. Круто.
Круто.
Она действительно тайная. Силы, которые стоят в лицо нашего нового изображения. Через книгу Зоар входим в эти силы.
Сила книги Зоар.
Ну, продолжим. Вот тут красиво написано, во всяком случае, звучит красиво. Познать и видеть тайну души. Что такое его душа, откуда она пришла, для чего она спустилась в это тело, подобное зловонной капле, которая сегодня здесь, а завтра в могиле. Познать мир, в котором он находится, и что необходимо исправить, и увидеть высшие тайны высшего мира, познать Творца, и все это постигает человек из тайн книги Зоар.
То есть абсолютно все мироздание от начала до конца, во всех его метаморфозах, следствиях, причинах, течениях всех действий, понять, каким образом работает эта система, и главное, а что я могу сделать? Если я ничего не могу сделать, какая мне разница, я ее понимаю больше или меньше, нахожусь во власти рока, судьбы. А вот если я могу изменить, каким образом я могу это изменить? Это очень важно.
А почему? А что это значит? Откуда она пришла? Откуда она пришла?
Возникла эта система. Как она, каким образом она создана? Угу. Если я знаю, каким образом она создана, то, конечно, я могу при этом знать, для чего, почему средства исправления, моего воздействия на нее, правильное мое включение в эту систему. То есть мне надо знать все, на самом деле. Только лишь общее, полное знание, как общего, так и частного, как анализа, так и синтеза всего этого в себе, приведет меня к тому, что я смогу правильно, рационально действовать. Потому что я включаюсь в вечную систему. В нашем мире как-нибудь просуществуем свои 10, там, 20, 30, сколько положено еще каждому лет, и уйдем. А это включение в вечную систему. И причем ты включаешься в огромные силы. Влияние и на себя, и на остальных. Только в той мере, в которой ты понимаешь эту систему, только в той мере, в которой в тебе существуют задатки правильных поступков, и не ошибаясь, только в той мере ты получаешь доступ к этой системе. Только в этой мере ты можешь вообще что-то делать в ней.
А как мне ошибаюсь? Как это вот можно...
А это только знанием, правильным знанием общей всей системы. И никоим образом никак иначе. Не получится у тебя никогда выйти в высший мир, если ты его не знаешь. В нашем мире ты родился, и у тебя есть родители, которые тебя обслуживают и делают из тебя буквально из нуля человечка и человека. А в духовном мире ты должен все это делать с помощью высших сил, которые тоже называются, кстати говоря, папа и мама. Но ты должен это делать своими усилиями. То есть ты сам себя должен расти с помощью тех сил, которые тебе предоставлены. Но только в той мере, в которой ты правильно поступаешь, можешь правильно поступать и никогда не ошибиться, в этой мере тебе дается право видеть, ощущать и действовать в высшем мире. То есть там ошибки исключены.
Просто вопрос в том, как до того, как ты входишь в высший мир, ты достигаешь такого уровня, что ты не ошибаешься. Вот это вот.
А это вот просто только чтением книги Зоар, ничего другого. Читать. Ну, читать немножко с нашими комментариями, когда тебе рассказывают, когда тебе подсказывают, каким образом себя настроить для того, чтобы вызвать на себя максимальный контакт с этой системой, приблизить себя к этой системе и так далее. Но в принципе. Постепенно приближая себя к этой системе, еще не ощущая ее явно, ты уже чувствуешь, как она тебя меняет. Ты начинаешь ощущать силы, которые действуют за вот этой картиной нашего мира, управляют им. И весь этот мир ты видишь просто как на экране компьютера, допустим, или телевизора. Ты видишь картинку, а на самом деле это силы, которые собирают эту картинку, векторы. Так вот, то же самое, ты переходишь от картинки, от внешней, к векторам. И начинаешь понимать их состояние, их связи между собой, как можно управлять и в итоге получать нужную картину. То есть ты хочешь исправить наш мир, ты должен достичь уровня, слоя, где находятся силы, которые его определяют. Это позволяет Каббала.
А зачем нужно спускаться душе в такое зловонное тело, которое, место которому в итоге в могиле?
Душа никак не связана с нашим телом. Мы просто существуем в этом маленьком эгоистическом желании, как маленькие животные, а душа к этому не имеет никакого отношения.
А ну, тут написано, что она спускается в зловонное тело.
Душа спускается в зловонное тело, имеется в виду, что душа достигает самого низкого эгоистического состояния. И находится в нем для того, чтобы это эгоистическое состояние исправить. И когда мы начинаем этот эгоизм наш исправлять, но это не животное наше тело, вот это вот мясо, оно остается тем же. Я имею в виду мой эгоизм, это мое внутреннее тело называется.
Зловонное.
Да. Когда я исправляю свой эгоизм и постепенно обращаю его с помощью силы, которую получают книги Зоар, в отдачу, в любовь к ближнему, как главная заповедь, то тогда происходят совершенно потрясающие со мной метаморфозы. Я начинаю чувствовать все мироздание сквозным, потому что я не ограничиваю себя, не отделяю себя от всего остального. Я начинаю ощущать все, что происходит во всем мире. Я начинаю ощущать, насколько я способен быть вне рамок своего тела, вне рамок своего «я». Мое «я» начинает уже ощущать со мной, как просто раскинутое по всему мирозданию.
Вот это новое чувство, оно
незнакомое
нам.
Это новое чувство, оно незнакомо нам. И мы его, когда начинаем обретать, человек ощущает себя свободным. Он вдруг вышел из своей маленькой клетки, в которой существовал. Есть очень интересный такой пример, каббалисты дают. Это подобно как червю, который находится в гнилом в редьке.
В редьке.
Да, который чувствует, что весь мир его вот такой горький, как эта редька. Ага. И когда он, наконец, высовывает голову из этой редьки и видит солнце, воздух, все поет, все цветет, он говорит, я думал, что весь мир, он такой, каким я его ощущал, будучи в этой редьке. А сейчас я вижу огромный внешний мир, такой прекрасный по сравнению с тем маленьким темным миром. Вот так вот и мы. Когда мы высовываем голову из своего эгоизма наружу, мы видим огромный прекрасный вечный мир.
А вот сколько времени для этого требуется? Ведь это же, наверное, не просто. Я помню, просто первый раз я купил, вот, скажем, вот книгу вашу, как давно-давно еще, в начале 90-х годов, и я помню, это было очень наивно. Я сидел дома, все спали уже, где-то было 12 часов ночи, может, начало первого, и я читал книгу в кресле и ожидал, как бы, вот, когда я начну это все видеть. Те вот в начале. Но это, конечно, тогда не пришло.
Ты понимаешь, мы задаемся этим вопросом все. Эгоистические, в общем-то, наши потребности. Но это верно, это хороший вопрос. Дело в том, что мы не задаемся этим вопросом, когда мы смотрим на маленьких детей, на новорожденного. Мы знаем, что ему потребуется 18-20 лет минимум для того, чтобы адаптировать себя к этому миру. А здесь мы говорим о том, чтобы перейти из нашего мира в высший мир и адаптировать себя еще к высшему миру. То есть речь идет о нескольких годах. Сегодня это намного проще. И не так, как ты проходил свое время. Потому что и ты проходил, я проходил свои этапы. Кто сколько прошел? Мы проходили их индивидуально. А сегодня мир стал глобальным. Где-то начиная с конца 90-х годов, начиная там с 20 века, мир обнаружил себя глобально взаимно связанным друг с другом. И поэтому мы только благодаря взаимному воздействию друг на друга, взаимной помощи, взаимному распространению, сегодня занимаются духовным подъемом и духовным развитием миллионы людей в мире. В рамках нашей организации, в рамках любой другой организации, Каббала раскрыта всем. И люди наконец-то начинают понимать, что это такое. У них были до этого неправильные представления. Поэтому сегодня мы когда воздействуем все вместе друг на друга своими мыслями, своими свойствами, то при этом мы помогаем друг другу. И поэтому развитие каждого, совершенствование каждого, оно занимает намного меньше времени.
Угу.
То есть уже не десятки лет, как было раньше. Поэтому я надеюсь, что... я вижу, как сегодняшние люди, которые приходят к нам, молодые, пожилые, неважно, но буквально за короткое время они уже входят в ощущения и начинают... Да буквально с первых занятий видно, что человек уже понимает, о чем речь. У меня на это уходило месяцы и годы. А человек сегодня, через год, он уже другой.
Ну вот иногда постигает человека, который изучает эту науку, ощущение такое внятное, что то, что ждет его, это настолько великое и настолько грандиозное, почти непостижимое раскрытие, что он почти не верит в то, что он способен на это.
Я бы не сказал, это верно, но дело в том, что эта грандиозность, она находится внутри нас. Эта вечность, совершенство, она находится в нас. Изменяя себя, мы это все постигаем, и это все раскрывается внутри нас. Совершенство, вечность, миры – это все внутри души находится. И поэтому это раскрывается естественно.
Угу.
На самом деле раскрытие своего «я» – это самое естественное занятие человека. Это возвращение в свой корень, в свой отчий дом, откуда ты появился, к Творцу, который тебя создал. Ты в итоге возвращаешься в точку своего создания. Это самое совершенное, самое комфортное состояние. И поэтому это самый природный, самый вот такой непосредственный прямой путь развития.
То есть это как бы близко.
Да. Это очень
Я просто
близко.
Вспомнил, сейчас вот вы сказали о том, что он как будто возвращается. Может, это совсем не то, но. Вы наверняка знаете, я знаю просто одну сказку одного великого каббалиста про то, как они вспоминают, там несколько человек, они вспоминают, откуда они. И самые-самые глубокие, самые умные из них, если так можно выразиться, помнит, как отрезали и пуповину его, когда он рождался. Это, разумеется, какое-то духовное...
Конечно. Он при этом присутствует. То есть человек в духовном мире, он начинает с нуля.
Да.
И даже до нуля. И поэтому все, что происходит с ним, он сам определяет. Он согласен с этим. Он выбирает все свои состояния. И поэтому участвует и во внутриутробном своем развитии, так называемом духовном, и в рождении, и затем во всем том, что с ним происходит.
Ну, в общем, профессор, огромное спасибо. Я думаю, что зрители что-то поняли, от чего-то разволновались, получили какое-то духовное удовольствие. Встретимся в следующий раз. Всего вам доброго. Спасибо, профессор.
До свидания.